все, продолжаем тогда. Вот мы сейчас в последней практике, просто такой образ тоже, чтобы мы словили, у нас, чтобы он остался. Мы сами стяжали сейчас у отца 1025-ричный генезис огня, иерархии изначального встречного отца. И вот этот генезис огня, когда мы вернулись на физику, я там сказала, проживите, как эти 1025 огней развернулись в теле. Закрыть? Я закрою. И развернулась в теле, так как все-таки генезис, это автоматически идет активация генетики и, соответственно, ДНК человека. И если вы проживали, то в теле развернулись этот вот 1025 огней, вот как спираль ДНК, но более объемная. То есть спираль ДНК, это как бы, вот знаете, это просто сильно. Представьте, что каждый огонь, он имеет еще в себе, как некий такой шар, сгусток, да, он имеет еще в себе определенную концентрацию генезиса отца. Соответственно, ну, другими словами, в каждом сгустке огня, ну, считайте, там, 1025 огней, да, и в каждом огне еще концентрация мерностей определенных видов материи изначального состоящего отца. По закону все во всем. Если у нас иерархия 1025-лична, соответственно, у изначального состоящего отца 1025, ну или 1024 разных видов материи, как минимум, ну, которые мы можем воспринимать. Соответственно, знаем мы пока только меньшую часть, я бы сказала, даже очень меньшую часть. Те самые, не зря же мы включаемся в 10 изначальностей, да, и не зря мы говорим про 10% работы головного мозга. Потому что, в принципе, на данный момент, когда мы вышли в 10-ю изначальность, для нашего головного мозга это максимум. Поэтому мы пока дальше не идем. И когда на одном из синтезов было стяжено 16 изначальностей, там мы потом увидели, что команду плавило от этого состояния, от этого объема. Это много. То есть мы делали попытку перевести дееспособность физиологии человека на 16-рицу. Потому что, в принципе, в отражении вот сколько процентов мозг может усваивать, столько процентов материи отца мы можем видеть. Десятая изначальность – это сколько процентов от 1024-х? Ну, 10 изначально. 10. Это сколько процентов от 1024? 1%? 1%. 1%, да. Вот, и мы включаемся в условия, когда буквально 1% от всего объема материи отца включается в нас. Представьте, как это мало. Но при этом от этого мало нам уже достаточно
много.
Много, да. Потому что та концентрация реальности, которая сейчас фиксируется на нас, да, мы, конечно, стараемся ее включать иногда в практиках, мы стараемся иногда в нее выходить, но она все равно пока пристраивается к нам. Просто чтобы вы поняли объем. Это вот 1%, да, процента от всего объема той материи, которая есть у отца, которую мы сейчас можем своим головным мозгом усваивать свободно. Ну, то есть свободно это значит не просто знать, но еще и применяться там, разбираться в этом и что-то делать. Представьте, какой объем там еще дальше. Поэтому, когда мы говорим, вот, новая эпоха, мы в этой эпохе далеко пошли, столько уже сделали. Да недалеко мы пошли и мало еще сделали. Если смотреть с точки зрения всей материи отца, это какая-то 1%. Но для нашего мозга это 1%, как ну, 10% для и сотни процентов. Опять же, мы можем перевести наш головной мозг, потому что мы ориентируемся пока сотни процентов. Если мы переведем на 1025% дееспособности головного мозга, то вот эти 0,1% тогда из 10 мы перейдем в 0,1%. Ну и так далее. То есть вот можно так порассматривать и попроживать. И вот это вот 1025 видов огня вошли в физическое тело как некая спираль ДНК. При этом каждый огонь, он имел свою концентрацию мерности. Но при всем при этом, если вы сейчас возожжетесь, вы уже этой структуры не проживете. Потому что когда мы вернулись на физику, она развернулась, а потом очень быстро впиталась в наше физическое тело. Знаете, вот просто раз и физическое тело ее просто буквально как губка раз и впитало. А впитывает оно как? Впитывает в ядра, впитывает в клетки. То есть это как обновленный какой-то новый, ну что ли, объем огня, обновляющий наши ядра. В принципе, вот этот вот генезис, который мы сейчас держали, он тут же впитался в ядра, и теперь, если вы будете возжигаться вот этим генезисом, вы уже не будете это проживать как структуру, которая внутри вас развернулась. Вы будете это проживать как одну цельную среду или как одну цельную субстанцию, заполняющую ваше тело. Это вот чтобы вы просто понимали, что генезис, он в какой бы форме он в вас не зафиксировался, в какой бы форме он в вас не синтезировался, он все равно итогово впитается в ядра. Точно так же мы стяжаем часть, например, на синтезе. И когда мы ее стяжаем, мы ее видим в определенной форме. Но когда мы на нее не акцентируем внимание, она растворена в нашем теле. Мы ее особо не проживаем. Ну, то есть все части, они складывают определенную среду в нашем теле. Если мы только акцентируем внимание на какой-то части, тогда мы можем определить ее форму, ее дееспособность, ее систему и так далее. Но в целом части все сгенезированы одной субстанцией в нашем физическом теле. Соответственно, идет определенная активация ядер на то количество частей, которые вы стяжаете. И вот когда мы сейчас вышли к отцу, вы могли прожить вот эту глубину генезиса отца, генезиса огня. То есть есть генезис синтеза, да? А в данном случае нас владычица Фаинь вывела на генезис огня. И это очень важно. Вот с точки зрения, даже у нас есть такое распоряжение, по-моему, или регламент, который называется «Генезис иерархии изначально чтущего отца». Вот познакомьтесь с ним. На самом деле, когда мы сейчас в практике стояли в зале отца, мне напомнил владыка про этот документ. И напомнил в какой степени, что в нем изложены основные аспекты генезиса. Даже если, ну, понятное дело, там не расписано. Генезис – это первое, второе, третье. Там так не написано. Но тот текст, который там опубликован, вам даст, ну, знаете, как общее представление о том, что такое генезис. Как-то вот там определенным образом, видимо, текст отцом синтезирован. И прочитав, познакомившись с этим документом, можно почувствовать, прожить, зарядиться вот этим объемом генезиса. Ну и, соответственно, мы должны сами обучаться генезису у владык. То есть не нужно бояться и думать, что генезис – это какое-то такое состояние, которое нельзя наработать. Его можно тренировать. Генезис есть у каждого владыки, у каждой владычицы. Генезис есть у всех ипостасей основ. Но специалистом по генезису в иерархии является тиург. То есть его задача изначально предстоящего тиурга – разрабатывать генезис в разных его видах. Да? Соответственно, а уже применяется этот генезис нами физически, ну, теми условиями служения, которые мы можем офизичить, так сказать. Но генезис, он интересен тем, что его, то есть он при всем при том, что он внутренний, глубоко внутренний, да, генезис, он все равно стремится на физику. То есть итог или результат генезиса, который вы складываете, он должен быть виден на физике. Ну вот, например, в синтезе всех ваших частей включается генезис качеств и свойств ваших частей. Итогом становится, ну, ваш образ, ваше поведение, ваши черты характера, то есть ваш образ, который вы несете в материю. И вот то, что вы из себя представляете в материю, это результат генезиса ваших частей, систем, аппаратов, посвящений, статусов и полномочий. И что самое интересное, мы уже тоже это регистрировали, и неоднократно мы тут даже друг за другом замечали, что как только ты переходишь в служение, как только ты становишься полномочным, даже твой образ в материи меняется тоже. То есть ты физически начинаешь звучать другим, по-другому. И поэтому неоднократно нам владыки говорили, что служащих видно в материи. То есть их видно, их можно вычислить, их можно прожить. Потому что их образ, то есть их заряженность уже по-другому звучит физически. За счет того, что при ну, например, утверждение вас на каком-то, на какой-то должности в подразделении, у вас идет генезическое преображение вашего внутреннего мира. То есть полномочия, которые вам утверждает владыка Кутхуми, каждый год. Это не просто определенные условия, в которых вы должны год находиться. Это те полномочия, которые меняют вас вплоть до ядер. И в течение года вы находитесь в генезисе ваших полномочий. Не важно, что вы делаете с этими полномочиями. Просто вы сжигаете, разрабатываете, что-то делаете. Да? Но внутри вы находитесь в постоянном генезисе. Либо, по-другому, в постоянной теургии ваших полномочий. А теургия – это постоянное движение синтеза и огня, ну вот, с точки зрения ваших полномочий. То есть вы постоянно двигаетесь, постоянно что-то делаете, постоянно внутренне учитесь у владыки. Понимаете, теургия и генезис – это не всегда что-то очень сложное. Иногда теургия складывается по динамике вашего обучения у владыки. Вот вы еженочно, да, выходите к владыке на обучение – это ваша теургия. Теургия ночной подготовки. То есть все то, что связано с внутренним, это теургия. А уже то, как вы проводите занятия по итогам ночной подготовки, это ваша теофа. Ну, чтобы различие было. То есть вы теургически, внутренне подготовились к занятию, обучились у владыки, прочитали какие-то тексты, повспоминали какую-то информацию, внутренне поразмышляли, поанализировали. А пришли на занятие, то та теургия генезически развернулась вовне и стала теофой вашего занятия. Ну, либо теофой ваших каких-то действий на физике. Точно так же и в жизни, если мы не говорим про служение, точно так же и условия, которые мы видим в жизни. Любые условия, которые мы видим, то есть теофа всех условий, которые нас окружают, она стала следствием или результатом теургии условий внутри тебя. То есть эти условия сгенезировали сначала внутри тебя, а потом уже вышли вовне. И теургия – это тот процесс, когда генезис переходит в теофу. То есть через теургию генезис отца переходит в теофу. Ну так, чтобы у нас складывался. Вот у нас внутри генезис, который там генезис синтеза, генезис огня, генезис мудрости, генезис воли, генезис всех огней иерархии, допустим. Да? Соответственно, вовне это теофа. То есть все, что у меня происходит вокруг меня, теофа условий, теофа ситуации, теофа каких-то проблем, теофа взаимоотношений, все это теофа. Но чтобы генезис перевести в теофу, нужна теургия. И вот тут вот такой прослоечкой стоит теургия. Теургия как процесс перехода из внутреннего генезиса во внешнюю теофу. Соответственно, чем качественнее будет сложен генезис внутри, тем качественнее развернется теофа. То есть в данном случае теургия является точкой сборки, точкой шуньяты, точкой перехода. И изначально вышестоящий теург нас обучает этой точке перехода. Почему я говорю про точку перехода? Потому что точка перехода из внутреннего во внешнее, точка перехода из одного состояния в другое, вообще точка перехода человека из одного состояния материи в другое состояние материи, она сфокусирована в разуме. То есть именно в разуме, вот в разуме есть центровка, и вот в этой центровке находится точка перехода. Именно точкой разума в центре, в ядре разума, мы воспринимаем все переходы. Шуньяту метагалактики, переход из присутствия в изначальность, из изначальности в реальность, переход из внутреннего во внешнее, да? Все это мы воспринимаем, различаем, ну, как различить внутреннее и внешнее? Развлечение происходит той концентрации сути, которая сконцентрирована в ядре разума. В точке разума, если быть точнее. Точка как раз шестой огнеобраз, если вы знаете стандарт огнеобразов. Точка – это как раз шестой огнеобраз. Вот точка, вот для разума вообще суть любая – это точка. Если определить Вот что такое точка? Что такое суть? Это точка. При этом точкой может завершиться что-то, какой-то процесс. С точки может начаться какой-то процесс. И вот это вот как раз точечное восприятие идет через разум. И вот в этом смысле разум очень точен. Соответственно, и генезис у Тиурга очень точен. Весь генезис, он четко просчитан отцом, стандартами отца, волей отца. Соответственно, когда мы говорим про изменения материи, все изменения материи отца четко простроено и все очень точно. И вот как раз к вопросу о точности. У нас очень часто не хватает точности. Точности восприятия, точности расшифровки, точности, даже точности формулировки просьб владыки и отцу. И вот это от отсутствия развитого разума, как ни странно. То есть он есть разум. Не значит, что ты неразумный, ты разумный, но он у тебя не разработан. Потому что если ты разумом разработан и развит, ты очень точен, сутево точен. Никогда ты не будешь растекаться мыслью по древу. Никогда ты не будешь ходить вокруг да около. Никогда у тебя не будет разных вот этих состояний двуличия. Потому что двуличие, кстати говоря, это, ну, как бы такая обратная, ну, я бы сказала, одна из самых главных проблем разума. Двуличие рождается в разуме. Соответственно, при отсутствии развитости разума возникает состояние неточности, которое тебя буквально растекает на двуличие. И ты вроде бы как у нас очень часто бывает, да? Ты вроде бы как... Это очень тонкая грань, вот как тиургия, да? Вот она очень тонкая, ее очень сложно заметить, но она есть. Это прослоечка, да? Когда ты вроде бы как находишься в служении, да, и ты говоришь, я служу отцу. Но в жизни ты делаешь все, ну, мягко говоря, противоположно, как вариант. Ну, просто у нас тоже бывает такой вариант, когда служащий, он говорит, я служу. А служение – это то состояние, которое тебя тотально поглощает. Ну, буквально так. Служение тотально поглощает. И поглощает в хорошем смысле слова. Оно тебя тотально генезирует, оно тебя меняет. Соответственно, служение, оно не может разделяться. Вот я в жизни не служу, а вот в подразделение прихожу, служу. Если есть такая позиция, это двуличие. То есть если мы находимся в служении, то ты служащий во всем. Если ты находишься там, если ты в полномочиях, извини, ты полномочный везде и во всем. Даже дома, на кухне ты полномочный и служащий. Понятное дело, что там будет немного другое восприятие и другое звучание. А уже от объема огня и синтеза зависит твоя динамичность. Насколько ты сможешь переключиться на служение из подразделения в служение на кухне, готовя суп. Это что ж служение? Ну, ты служишь, особенно если ты, например, готовишь в огне владычицы или в огне владыки, ты в этот момент служишь своей семье, потому что они, когда покушают этот суп, они преобразятся. Потому что ты туда огонь вписал, ты туда вписал другие огнеобразы. И даже если пища будет простая, в основном владыки обучают простой пище. Ну, по опыту, да, владыки обучают простой пище, но при этом очень насыщенной и очень такой, ну, как бы плотной и насыщенной, потому что мы же занимаемся синтезом и огнем. У нас тратится большое количество сил на то, чтобы даже сконцентрироваться. И необходимо очень быстро восстанавливаться синтезом и огнем, в том числе и физически. Соответственно, необходима пища простая, как и сам синтез, но при этом очень насыщающая. Поэтому вот владыки обучают простую пищу готовить. И, в принципе, ты готовишь, был у меня такой пример, когда ты готовишь абсолютно простую пищу, ну, я не знаю, там, какая-нибудь курица и гречка. Ну, проще некуда. Но если ты готовишь в определенном состоянии огня, либо там в состоянии синтеза, ну, называется, кушают и говорят, никогда такого не ели. Хотя кажется, что, ну, что там можно есть? Гречка и курица, ну, что там можно придумать? Там ничего не придумаешь. При этом, когда ты входишь в это обучение, включаешься в генезис, и ты понимаешь, что для простой еды нужны простые какие-то ингредиенты и без всяких разных там заморочек. Но опять же, у всех по-разному. Кого-то владыка, наоборот, обучает из простоты переходить в изысканность. Потому что изысканно тоже не все умеют готовить. Ну и вообще даже не только, вот, потому что изысканность — это тоже такое состояние, которое включается из синтеза. Вот изысканность — это состояние, которое проистекает из синтеза. Вот изысканным человек может быть, когда он внутренне насыщен синтезом. Тогда это правильная изысканность. Если изысканность какого-то другого толка, то это уже может быть, мягко говоря, неадекватность. Поэтому в данном случае нам нужно учиться изысканности синтезной. А как? Обучитесь у владычицы, либо у владыки. Вам там подскажут как. Очень интересное состояние. Так вот, нам необходимо... Вот в пятой расе была проблема. Разум постоянно... Ну, как вот это, великий разум, да? Состояние великого разума. Мы преодолевали это много лет, долгое время. Но потом мы, даже у нас был момент, когда был высший и низший разум, да? Высший, вышестоящий разум, нижестоящий разум. И вроде бы как вышестоящий разум у отца, нижестоящий разум у человека. Но все эти варианты стандарта, они уже утратили себя. И мы пришли к тому, что нам необходимо научиться цельности в разуме. Потому что все то время, когда разум развивался в предыдущих эпохах, он страдал от двуличия. От двух позиций. Отсюда, кстати говоря, и вот, казалось бы, много раз этот мы значок показывали. Вот знаменитый инь-янь. Казалось бы, цельность. Цельность же, правильно? Ну где, ну как бы все тут, ну там ей можно еще раскрасить, да? Там тут черное-белое, иньский-янский аспект. Дао, вроде бы как. Но вот из-за этой прослойки, прослойка все равно есть. Цельность — это вот сфера, шар, да? Как вот у нас все части наши строятся так. А вот эта прослойка, вот в нее может и проникать двуличие. То есть это уже разделение одного и другого. Это не взаимопроникновение, а это уже разделение. И вот иногда нам мешает вот такая прослоечка, тоненькая прослоечка между тем, как я реально действую на физике, и тем, что я из себя представляю внутри. Это и в служении, и в жизни происходит. И вот нам необходимо уравновесить сутевое развитие каждого из нас. И то, что ты сгенерировал вовне, ты должен научиться выдавать вовне, ну, внутри. Ты должен научиться реализовывать вовне. И в этом будет взрастать твоя цельность. А пока у нас происходит как? Я внутри, ну, развит. У меня есть определенная компетентность, а вовне я ее выявить не могу. И у нас очень часто возникает проблема, что слушатель говорит: я уже так много всего стяжал, у меня уже так много частей, я уже так много уже знаю, у меня синтеза много. И внутри, в общем-то, я уже нашпигован синтезом, а вовне выразить не могу. Даже когда у меня спрашивают, что такое синтез, я сказать не могу. У меня нету вовне развертки. Это в том числе проблема разума. И проблема вот той прослоечки, которая у нас в том числе находится между двумя полушариями головного мозга. Такая тоненькая прослоечка. С одной стороны, иньский и янский аспект, но с другой стороны, должно быть очень, знаете как, свободная проводимость синтеза сквозь два полушария. Даже если эта прослоечка есть. Мы таким образом преодолеваем пока что это, да? И вот мы, когда мы разум, наверное, лет 10 тому назад изучали, там как раз были условия, когда надо было преодолеть эти качества, и мы боролись с великостью нашего разума и преодолевали состояние двуличия. Ну и всех остальных качеств и же с ними. Сейчас же, в новой эпохе, мы стяжаем разум, который несет в себе цельную суть Отца. Цельную суть Отца. Никаких вариантов, плюсы и минусы, плохое либо хорошее, инь-ян, там, добро, зло – это все разделение нашего разума. Так проще. То есть разделить напополам так проще. Соответственно, нам необходимо в доме научиться цельности. Дом никогда ничего не разделяет. Соответственно, так как у нас мы развиваемся домом отца, и все части должны быть подобны дому отца. И разум, долгое время находясь в доме отца, ну там около там, 10 лет, ну сколько синтез уже находится, да, развертывается, он отстроился и научился воспринимать цельность. И научился генезировать суть изначального считающего отца собою. Соответственно, наш разум нужно перестраивать на цельное восприятие. Из всех состояний двуличия, из всех вот этих прослоечек, из всех вот этих недосказанностей. Сомнения, кстати говоря, они тоже рождаются в разуме. Когда в разуме отсутствует определенная подготовка либо концентрация синтеза и огня, то разум начинает сомневаться. А сомнение – это, ну, в принципе, тоже такое состояние, в котором зарождается двуличность. Двуличие зарождается из сомнений. Потому что сомневаясь, ты то ли здесь, то ли там, то ли так сделать, то ли так сделать. И когда как раз срабатывают вот те самые два чертика. На одном плече у меня демон, на другом плече у меня ангелок, который мне подсказывает в разные уши. Как делать? Если ты не целен, то ты будешь в постоянной болтанке. То там, то здесь, то там, то здесь. И мы видим очень часто, к сожалению, что иногда приходят на синтез люди, которые вроде бы как внутренне готовы восходить. И я думаю, что даже у вас есть знакомые, с которыми вы разговаривали, они сказали, да, я готов, мне нравится, мне это интересно. Но как только дело доходит до дела, то есть прийти на синтез и пообучаться, тут же возникает сомнение. А нужно ли мне это? А надо ли мне напрягаться? Потому что, ну, почему-то в голове не включается, что если ты хочешь меняться, ты должен трудиться над этим. Соответственно, срабатывает в первую очередь срабатывает вот это двуличие, либо срабатывает двойственность разума, которая не дает войти в цельность. Поэтому первое время очень многие люди, даже уже находясь в служении, сомневаются. Вроде бы как в служении, а вроде бы как, ну, не знаю, зачем мне это нужно. Вроде бы как в служении, а вроде бы как, ну, не знаю, зачем мне это нужно. Как примениться? Не могу. Ну, то есть, если человек не может примениться, у него начинает в голове возникать вопрос, надо ли мне это? А понимаете, служение – это такая вещь, когда ты настолько в нем растворен, что у тебя даже в голове не возникает вопроса, надо ли мне это. То есть, у тебя даже в голове не возникает вопроса, а может быть, что-то еще попробовать? То есть, ты, служение, я еще раз говорю, оно поглощает тебя полностью, тотально. И мы много раз говорили, что служение – это определенный труд и это ответственность. Это, знаете, как есть тоже одна служащая рассказала очень интересную ситуацию. Она говорит, у меня там есть одна проблема во взаимоотношении с одним человеком. И она говорит, ну, я чувствую, служащая служит уже давно, опытный служащий, подготовленный служащий. В определенном статусе. И у нее, она говорит, у меня есть одна проблема с человеком, и я уже долгое время не могу ее решить. И я внутренне понимаю, что мне легче и проще просто завершить все взаимоотношения с этим человеком и, ну, разойтись. Просто разойтись, порвав все. И чисто человечески, она говорит, я понимаю, что это так. Но так как она служащая, она выходит к владыке и спрашивает, Владыка, а вот, ну, вот такая ситуация, как мне быть и могу ли я это сделать, да? И вообще, как мне в данной ситуации быть? Ей Владыка очень интересную вещь сказал. Он говорит, в данном случае решаешь не ты, а решает отец и решает тот человек, с которым у тебя проблема. Естественно, первая реакция какая у нее была? Как же так? Я в своей жизни ничего не решаю. А решает кто-то и решает как-то. И ей Владыка потом пояснил. Ты служащий. Соответственно, в твоей среде и в твоих условиях сколько надо, столько человек и будет находиться. До тех пор, пока условия его не отведут. Либо как, пока он сам не примет решение, что надо идти. Это вот, это как раз, с одной стороны, как я понимаю, что чисто по-человечески называется разрывать и гнать. ну, просто расходиться. Но чисто служебно я понимаю, что это служение Отцу, и в действительности я здесь ничего не решаю. И это в какой-то степени жертва, когда ты жертвуешь своей волей. И мы много раз говорили, ты, входя в служение, ты как индивидуальность, как личность заканчиваешься. Ты становишься служащим, выражающим владыку и отца. С одной стороны, мы можем отреагировать на это. Если у нас разум не до конца развитый, то мы реагируем на это и говорим, как же так? Такого быть не может. И многие из-за этого из служения выходят. Когда им говорят, что есть воля отца, она незыблема, она тотальна, человек при неразвитости своей внутренней начинает в этом сомневаться и говорит о том, что ну вообще-то есть еще и моя воля, и есть мое решение, и вообще жизнь моя, и решаю я сам. И в этот момент у него включается как раз двойственность. Потому что с одной стороны он говорит, я служу отцу, но с другой стороны он провозглашает и проявляет волю, на которую в свое время Люцифер-то и пал. В общем-то. Ну, это как раз та самая проблема Люцифера. Да? Когда ему доверили определенное служение, он включился в это служение, он был очень подготовленным служащим. Очень подготовленным служащим. Он был владыкой. Люцифер был владыкой на тот момент. И ему поручили определенное направление в иерархии. Соответственно, он включился в эту волю, но потом включилась его двойственность, включилась его воля. Он сказал, ну, вообще-то я тут тоже не пальцем деланный. Ну, я извиняюсь, так скажу. Соответственно, я буду сам тут все решать. Ну, и, собственно, на своей же воле он и провалился. Ну, на своем же вот таком вот самодеятельности он и провалился. Я не говорю о том, что у нас отсутствует воля. У нас есть воля. Она является продолжением воли изначального шестающего отца. Это естественно для нашей физики. То есть продолжать с собою отца, это для нас естественно. Это как раз то самое естественное состояние, которое заложено в мозг каждого из нас, то есть заложено в нашу физиологию. И продолжать своим подобием и образом отца физически, это естественно. Соответственно, когда ты начинаешь сопротивляться этому подобию, этому образу, когда ты начинаешь сопротивляться тому, чьим продолжением ты являешься, это то же самое, что ты, ну, я не знаю, под собой пилишь сук. Ну, или под собой, или мешаешь себе ходить. Знаете, вот идешь-идешь и сам себе преграды строишь. Идешь-идешь и сам себе преграды строишь. Либо отсекаешь от себя, я не знаю, какой-нибудь источник, силу, вдохновение. Сам, лично сам. Своими руками. Потому что изначально вышестоящий отец, воля у него настолько высока, что ее достаточно для каждого. Это что значит? Это значит, что ее достаточно, чтобы вести в достойную жизнь каждого человека. Соответственно, когда мы начинаем внутренне сомневаться и сопротивляться, то это неестественно для нашей физики. И мы тратим время на отработку этой неестественности в нас. Включаются какие-то проблемы, включаются какие-то условия, которые не стыкуются, не включаются, и мы начинаем их отрабатывать. Отрабатывать и отрабатывать. Но отрабатывать не потому, что нас, очень часто у нас есть такая фраза, нам отец велел отработать, или владыка сказал отработать. С одной стороны, да, владыки, они иногда рекомендуют это физически отработать. Но мы так расшифровываем. Отработать в данном случае не, знаете как, не в собственной какой-то казни, не в самобичевании отработать, не в мучениях отработать, а отработать в смысле оттренировать. Оттренировать, потому что мы отработку воспринимаем как самобичевание, самопожертвование, когда обязательно страдать должна физика. Обязательно преодоление, обязательно мучение. И тогда мы считаем, что через мучение мы преодолели. На самом деле отработка – это просто тренировка. Знаете, вот как день сурка. Да? Повторяется до тех пор, пока ты не включишься в условия, которые изначально заложены отцом. Но ты сколько раз повторяешь эту ситуацию? И ты что делаешь? Просто тренируешься. Один раз так сделал, второй раз уже дальше пошел, третий раз еще дальше. Соответственно, отработка – это тренировка. И разум наш так воспринимает. Как только мы начинаем воспринимать по-другому, у нас начинает расти как бы вторая линия, двуличие включается, два лица. Это как раз вот проблема демонства и ангельства, это проблема разума. Да, и там уже и включается и мутация, и уродство, когда одна половина в одном, другая в другом, и в итоге ты вообще не цельный. А нас отец обучает быть цельным. И в каждую часть, подчеркиваю, вкладывает стандарт цельности. Каждая наша часть, вне зависимости от ее названия, развитости, она изначально создана отцом в цельности. То есть она изначально заряжена отцом, если хотите, на ом. Ом, потому что иначе бы она не создалась. Потому что часть созидается только в цельности отца, только в ом. Без ом часть не создается. Поэтому любая часть, она вышла из цельности отца. Вот из цельности отца как развитого иерарха в данном случае. В итоге, когда мы говорили о генезисе огня, в данном случае владычица Фаи нас именно вот на это переводила, чтобы мы, активируясь огнем генезически, наконец-то начали воспринимать цельность и перестали находиться в заблуждениях. Потому что когда у нас отсутствует цельность, нас разум начинает блуждать. Блуждать в поиске, как у нас многие говорят, в поиске истины. Мой разум, да, ищет истину. А вы знаете, что самое интересное? Это просто абсурд, когда говорят, что разум в поисках истины. Просто есть очень много учений, которые, ну, очень много разных там школ, ведомств, как я это называю, которые занимаются поиском истины. И говорят, что разум в поиске истины. И когда у них спрашиваешь, а что вы делаете? Мы ищем истину. Я говорю, а где вы ищете? Разумом своим мы ищем истину, потому что разум – самая высокая часть из всех. В принципе, ладно, из пятой расы такая тенденция пошла, что разум, ну, как бы был, там опыт определенный в нем есть. В разуме все-таки заложена определенная подготовка, определенная история. Ладно, пусть будет разум. Но разумом искать истину – это абсурд, потому что разум и есть истина. В разуме и так развернута истина. Разум сам не создан без истины. То есть разум является сам носителем истины отца. Подчеркиваю, как и любая другая часть. Поэтому, когда говорят, мы находимся в поисках истины всем разумом своим или всей душою своей, это подстава, это самое двуличие. Потому что истина изначально ждущего отца заложена в каждой части. Соответственно, если ты этим разумом ищешь истину, значит, твой разум точно не отцовский, а какой-либо еще. Соответственно, если ты говоришь, я ищу всей душою свою истину, сердцем, значит, душа твоя, сердце твое, отцом точно не живет, а живет чем-то еще, раз там нет истины. Истинность, как нить синтеза, есть во всех частях. Она сквозь все части развернута. Поэтому, когда мы говорим, я нахожусь в поиске истины, значит, вопрос, а ты вообще в отце или в чем-то другом? А части твои отцовские или какие-то другие по природе? Ну, мало ли, какие у нас были накопления, мало ли, кем мы воплощались. Они могут быть другими, нечеловеческими. Поэтому-то на первом синтезе приходят люди, и первое, что им стяжается, это образ отца человека. Потому что мало ли, с какими частями они пришли. И мы много раз замечали, когда человек приходит вроде развитый, а у него эманации нечеловеческие. То есть части, смотришь, как-то тоже был один случай, когда на первый синтез пришел мужчина. Я не помню уже, в каком городе я вела, я уже не вспомню сейчас. Пришел мужчина. Он очень такой статный, подготовленный. И от него эманируется, ну, подготовка определенная, что он развит. И вот так примерно в прикидку он когда зашел, сел, примерно так владыка сосканировал, вот и говорит, ну, у него там 4-5 частей работают. Я говорю, как хорошо. А тогда это было, ну, это было давно уже, лет 5 тому назад, Тогда 4-5 частей для новичка, который пришел впервые, дееспособных, это прям было хорошо. Тем более, четвертой частью был синтез-образ. А синтез-образ – это часть вообще новой эпохи. Соответственно, если у него четвертая часть была активна, значит, он где-то внутренне духом уже по-новому жил, в новых условиях. Я думаю, ну, обрадовалась. И уже там синтез начался. И потом в практике в какой-то мы выходим, и в зале отца, ну, все стоят, вся команда стоит, и я вдруг проживаю от него какие-то интересные эманации. Я никак не могу выяснить, думаю, что за эманации такие. Думаю, ну, может быть, 5 частей у него так эманируют, может быть, у него такая специфика. А потом, когда уже владыка мне, я не вглядывалась и уж точно там не копошилась в нем, а мне владыка показал, обрати внимание, что части не человеческого характера. То есть части, я бы сказала, они зачатки есть, но развивал он их в условиях, ну, животности и тех накоплений, которые он в предыдущих воплощениях настижал. И получился такой микс. Там такой интересный микс, почему я и обратила внимание, потому что там микс всего. Там и животность, там и растительность, там и минеральность. Представьте, каждая часть, зачатки-то все равно частей есть. И представьте, как нужно было этот зачаток развернуть животностью. Понимаете, они-то развитые были. Самое интересное, часть-то была развита. Но она была развита животностью, растительностью, минеральностью. Ну, то есть он как животное эту часть как-то ее активировал. За счет физиологии человеческой он свою животную природу перевел на активность частей. И когда первый раз на него смотришь, есть ощущение, что он развит человечески. Но когда он перед отцом стоял, и как потом пошло включение образа отца в его тело, все его части начали перестраиваться. И животность постепенно начала выходить. И он потом уже тоже, когда синтез, практика завершилась, он так тоже подошел и спрашивал, говорит, какие-то странные состояния я ощущал. У меня было ощущение, что я раздеваюсь в зале отца. Я говорю, как это? Он говорит, ну вот, а есть были ощущения, что я раздеваюсь и много-много слоев снимаю с себя. А проживалось, что он буквально слой за слоем. Животность снимал себя, растительность снимал себя, минеральность такая, знаете, такая очень хорошая, закаменелая минеральность, снимал себя. Соответственно, он обнулялся, потому что образ отца он обнуляет. Обнуляет все, всю физику. Потом человек приходит на первый синтез, он уходит нулем, мы смеемся, он уходит нулем. Потому что он обнуляется полностью, поэтому они все люди-то готовы дальше идти. Как вот один пример такой есть, что ты приходишь с чемоданами на синтез, а тебе владыка предлагает, давай все это скомпактифицируем во флешечку вот такую, которую ты унесешь вот так в пальчиках. Но человек-то пришел с чемоданами, а ему говорят, давай-ка вот на маленькую флешечку. И не все готовы унести вот такой объем, когда пришли вот с таким. Потому что это они нарабатывали, но они же не понимают, что в эту флешечку компактифицирует отец весь опыт, плюс еще его потенциализирует, усиляет и вкладывает еще свое подобие и образ. Ты же этого не видишь? Ты видишь просто по форме. Меньше, чем то, с чем ты пришел. И уже когда внутренне напрягаешься. Кстати говоря, напрягается разум прежде всего. Потому что разум, при всем при том, что он живет цельностью, он очень сильно реагирует на цифры и на измерения. Поэтому мы изначально с вами говорили про измерения времени и так далее. То есть разум, он чувствует время и чувствует любые виды измерения, которые есть, которые мы знаем в физике, которые мы не знаем в физике. Поэтому именно когда человек реагирует, там, например, на количество денег или на количество заработной платы, которая у него есть, то это идет из разума. То есть в разуме есть определенная позиция, и как только там у него идет какое-то напряжение в жизни по деньгам, да, то он начинает дергаться на это. Еще другой вариант, что разум более развитый, чем другие части. Если разум, он как бы выпячивается и развит больше, чем другие, то есть отсутствует цельность всех частей, то тогда ты начинаешь очень сильно реагировать на то, сколько зарабатываешь ты, сколько зарабатывает рядом человек. Ты начинаешь очень сильно реагировать на объем, на количество, мало. Поэтому человек, у которого разум, ну, я бы сказала, как бы не в том смысле развит, да, а вот он как бы, вот эта вот двуличность, вот эта вот гордыня выращена в разуме, да, то человек, он вот будет придираться к количеству, придираться к цифрам, придираться к тому, что вот там я тогда тебя кофе угостил, 159 рублей отдал, ты, пожалуйста, мне верни. И через много-много времени вспоминает это и это ощущает. В том числе, да, жлобство рождается тоже там же. Получается, потому что если разум, понимаете, если разум развит цельно в синтезе отца, он ощущает цифры и измерения, но он не зависит от них. Он свободен. Он ими очень хорошо оперирует. Он их очень хорошо различает. Но он свободен от них, он от них не зависит. А если разум, ну, мягко говоря, недоразвит, соответственно, ты начинаешь к цифрам придираться, ты начинаешь на них цепляться. Потому что разум внутри, он не совсем подготовлен, и он начинает внешне цепляться за количество. За количество. И вот это вот как раз состояние, я понимаю, когда есть, в каких-то моментах это проявляется. А бывает, когда человек абсолютно в этом, абсолютно зависим. От количества, от денег, от конкретного там объема. То есть ему важно, чтобы у него было достаточно, а желательно больше, чем у других. Если рядом люди... Поэтому обычно такие люди, они рядом, я бы сказала, людей. Рядом людей имеют, которые обязательно ниже его по достатку. Ниже по достатку, ниже по социальному положению, ниже. А раз ниже, значит, он каждый раз самоутверждается. Самоутверждение, вот это вот желание самоутвердиться, точно, которое появляется очень часто, знаете, вот в таком молодом возрасте, да, вот когда ты еще такая, юношеский максимализм срабатывает, и ты хочешь самоутвердиться, в этом взрослые люди самоутверждаются за счет других людей. Это от неразвитости разума. От определенной однобокости развития разума. От однобокости. Потому что разум, он при всей своей цельности очень многовариативно развивается. Исходя из того, что наш мозг, ну, разум отражает наш мозг. Вот мозг, он может исполнять одновременно огромное количество задач. То есть это многообразные задачи. Точно так же и разум, он может выполнять множество, количество разных задач. Он многообразен. Но иногда из-за неразвитости разума включается однобокость. И человек воспринимает только так и никак иначе. Вот однобоко. Неразумный. Поэтому, к сожалению, это, знаете, пример такой есть. Приведу пример на родственниках моих. Почему? Потому что очень, очень яркий пример в этом смысле. Это как раз вот от недалекости разума, к сожалению. Есть там у нас большая семья по отцу, большая семья, там много родственников. И вот у них есть, ну, то есть они, как они себя считают, ну, или как они позиционируют себя, зарабатывают больше, чем, ну, мы все остальные. И они себя считают более социально обеспеченными. Но как только кто-либо из семьи, ну, из семьи что-либо покупает, у них внутри возникает просто паника, почему еще до сих пор у них этого нет. Они тут же берут, на следующий день буквально, либо то же самое, либо на класс круче, чем то, что купили до этого. Поэтому мы уже всегда смеемся. Там купили что-нибудь, сразу, ну, вот сейчас через 2 дня нам позвонят, скажут, что мы тоже купили. Они не могут пережить состояние, что у них этого нет. Как так? То есть, знаете, как у них нет радости от того, что там близкие люди там развиваются, покупают что-то себе, да. У них нет сопричастности с тем, что происходит, да, с взрослым в их семье. А у них есть состояние, что как же так? У нас до сих пор этого нет. Соответственно, и из-за однобокости их разума у них задача какая? Повторить. То есть то, что купили здесь, мы просто то же самое сделаем. Но это не только повторение, это не только по покупке, но это еще повторение интерьера, например, в доме. повторение одежды, например, ну вот у тебя такая есть, а мне тоже такую надо. Именно с такой ткани, такого фасона, и желательно вместе с тобою в ней выйти, в этой вещи. Да-да-да, это вот как раз от однобокости разума возникает. Человек, он внутренне не самоутвержден, внутренне отсутствует определенная устойчивость, и он начинает самоутверждаться за счет того, что, ну вот, давай померяемся. Ну, вот этими. И вот абсолютная зависимость от цифр. При этом у них есть интересная особенность. Чем больше у них достатка, тем больше они излишне экономят, не позволяя себе ничего. К сожалению, это, ну вот это я даже могу так сказать, что в большинстве случаев у людей, у которых больше много денег, если у них разум не развит, то они настолько ужимисты и жлобливы, что они не могут вот эту вот сумму отдать куда-то. То есть, наоборот, у людей, у которых меньше денег, да, как-то получается у них проще, свободнее, потому что они, если появляются, у тебя внутри сразу такое вдохновение, и ты, в общем-то, готов отдать, потому что, ну, у тебя они редко приходят, уходят. А если у тебя не постоянно, у тебя включается состояние такого Скрудж Макдака, который сидит на золотой куче и обязательно это все хранит и караулит. И желательно не тратит. И постоянно думает о том, как приумножить, потому что этого уже мало, уже как это, ниже на сантиметр стала кучка. Это как раз разум, на самом деле. Это вот от отсутствия вот этой как бы цельности в разуме. Человек становится однобокий, другого варианта развития нет, и он начинает переключаться только на материю, без какого-то внутреннего генезиса. Просто постоянная теофа денег и теофа материи. То есть если разум не развит, ты генезиса и теургии вообще не видишь. Только в теофе живешь. Только теофа. А теоф это же такое состояние, которое тебя может болтать из одного состояния в другое состояние. Теофа, она же разная бывает. Есть теофа смысловая, сутевая, по сути. А есть теофа, вот тебя болтает из одного, я не знаю, там, из одной ситуации в другую. Это тоже теофа. И вот есть люди, которые хотят жить в теофе. То есть внутренней теофы у них нет, и они ищут эту теофу вовне. За счет там зарабатывания денег, за счет перекладывания материи из одной стороны в другую сторону, создается иллюзия теофы, то есть движения. Поэтому в данном случае, если внутри движения нет, человек начинает двигаться вовне. Но двигаться в очень странных аспектах, ну и так далее. То есть включается накопление материи. То есть вокруг начинает себя обкладывать разными видами материи. Чтобы хоть как-то погасить однобокость разума, хотя он даже этого не знает. Ну и потешить гордыню, конечно, потому что гордыня, она тоже оттуда же. Вот зачем мы все это мы сейчас поднимаем, да, для того, чтобы мы вышли из этого. То есть сейчас Владыка это публикует для того, чтобы мы из этих качеств вышли. Чтобы мы разум раскрыли на полноту и увидели его цельность, увидели то, что в разум Отец закладывает суть. А это суть, которая помогает управлять материей и различать. Потому что через суть разум различает, расшифровывает и управляет. То есть первые зачатки управления включаются в разуме. Но, опять же, управление в пределах цельности и в пределах разумного. Вот не знаешь, говорят, в пределах разумного. Вот управление в пределах разумного. Потому что управление не должно перерасти в тиранию или в деспотию. Управление должно быть цельным. И управление тоже должно идти от Отца в материю. От Отца в материю. По-другому никак. Либо из материи к Отцу. Так тоже может быть иерархическое управление. Либо управление домом, либо управление иерархическое. И так может быть. Соответственно, если у нас нету развитого разума, то мы начинаем впадать в деспотию, в тиранизм и подавление другого человека. Ну, потому что Вот я больше развит, знаете, даже вот само слово развитие, там вот у разума и у развития один и тот же корень. Но разум, что такое раз, да? Само, кстати говоря, само слово разум очень интересное. Если мы возьмем разум, раз это как единица. Единица. Ум универсальная материя. Поэтому разум это единица универсальной материи Отца. Другими словами, универсальность была, ну, года два тому назад мы говорили про универсальность. Мы можем отсюда убрать универсальность и включить управление. Разум – это единица управления материей. Единица – как точка, как одна суть, которую тебе дает Отец на управление, веренной в тебе в данном воплощении. Ну, это то же самое, как, например, вас Владыка утверждает на служение в этом синтез году, и вам направляется единица управления полномочиями, которыми вы наделены на этот год. Соответственно, как только год заканчивается, эта единица с вас снимается и включается новая. А в этой единице все. Сути управления, методы управления, как бы условия управления, все, что необходимо для управления в ракурсе вот этой материи, веренной тебе. Ну, как веренная территория, да? Ну, например, там у каждого региона есть веренная территория. Ну, например, Новосибирская область. Вот губернатору Новосибирской области верили территорию Новосибирской области, управляй. Мэру верили территорию города Новосибирска. Вот верили. А теперь представьте, то есть в веру ввели, то есть его дали ему веру на управление этой территорией. Это с одной стороны, с другой стороны веру, то есть вход. То есть его ввели в это, ввели. Поэтому, когда у нас там в погружениях очень часто говорят о том, что, ну там в погружениях иногда проявляются разные существа, мы чувствуем, что они с другой планеты. Ну, есть иногда разные там существа, которые проявляются из других цивилизаций, из других планет. Соответственно, раз они находятся на планете Земля, у них должны быть верительный документ. Или верительная грамота. Так тоже можно назвать. Верительный документ. То есть им выдали документ, как пропуск на определенный срок нахождения на планете. Если этого верительного документа он не показывает в зале Отца, его можно наказывать отработкой у Отца. Потому что он, ну, как это, кто там у нас? Ой, господи.
Шпион, эмигрант, без права
пришел. Ну, да, вот, который вот проходит через границу.
Шпион есть, гастарбайтер.
А?
Есть,
причем. Ну, через, ну, гастарбайтер, извини, проходит. Нет, все равно. Он паспорт показывает, документ показывает.
Засланец.
Да, ну, засланец в этом смысле. В смысле, что он проходит на территорию без разрешения, без допуска. Это как, например, проехать за границу без загранпаспорта или без визы.
Это шпионы.
Ну, либо так. В том числе, да. Поэтому таких уже навидались, и мы уже сразу говорим, что вот у нас, у каждого из нас есть полномочия. И нас Отец ввел, то есть верил нам эти полномочия. Точно так же нашему подразделению верена определенная территория в 510-й изначальности, экополис, здание. Это тоже вверенная территория нашего подразделения. То есть мы за нее ответственны. Нам Отец дал разрешение ей управлять. То есть нам выдали единицу управления данной материей. И куда единица вкладывается? Если мы говорим о полномочности и о служении, то единица четко фиксируется в ядре служения. Там в ней все. Ядро, единица служения. Если мы говорим о человеческих каких-то условиях, да, то единица управления материей вкладывается как раз в центровку разума, в ядро разума, фиксируется там. Соответственно, в принципе, все условия управления, которыми ты владеешь, концентрируются, закладываются в разуме. Понятно, что потом дальше, в семерке, там, в восьмерке, в других горизонтах и в других частях, ты уже применяешь, развертываешь это управление. Но сами начало и основы управления заложены в разуме. Поэтому в данном случае здесь очень интересный такой вход, да. Вот само по себе слово любое, ну, там, священное слово, да, читается с двух сторон. Если мы прочитаем разум с другой стороны, ну вот именно как два слова, вот получится мура, да, мура. То есть если мура, в данном случае это как иллюзия, это как определенная путаница, паутина. То есть если человек неразумный, он живет в муре. И эту муру, ну, естественно, предлагает другим. Ну, посмотрите нелинейно, многомерно. То есть, понятное дело, что муза по-другому, да, но если мы посмотрим немножко по-другому, то с другой мерностью. То есть, на самом деле, в каждом слове, когда у нас там тоже иногда слушают синтез, говорят, ну, как это странно, из слова прям выдавили такой смысл, которого там даже нет. Ну, это смотря в какой мерности посмотреть. Если посмотреть под определенным ракурсом определенной мерности, то противоположность разума в его ценности – это полная мура. Муть. Мура, в которой человек… А мура – это что? Это, знаете, вот как вязкость определенная, в которой находится человек. Соответственно, если ты перестаешь управлять единицей материи и перестаешь выражать… В данном случае единица – это ведь не только единица управления материей, а это единица Отца. То есть человек как единица Отца, управляющий материей. То есть разум дает человеку возможность управлять в материи. И человек разумный – это как, знаете, констатация того, что человек отцовский, от Отца. Поэтому по разуму очень… четко проживается, какого происхождения человек. Потому что в ядре разума записано, чья это единица, отцовская или какая-то другая. Ну и так далее. То есть мы должны учитывать разные подготовки разных цивилизаций, которых мы даже еще не знаем. Ну или с которыми просто не сталкивались. В итоге увидели, да, что вот разум – это определенная концентрация сути. Соответственно, сам по себе разум, как он выстраивается? Мы просто сейчас его пойдем стяжать. Ядро разума. Соответственно, в ядре, естественно, стоит эта единица. То есть единица. Ну, это я как бы так условно, но вообще единица. Вот сконцентрирована единица Отца, единица именно внутри разума, вот этой в центре разума. А у разума 256 сути синтезов, ну если мы говорим про системы разума, да? Сути синтезов метагалактики, то есть разум как часть, да? Система разума, сути синтез метагалактики. Частности разума 256 сути синтезов метагалактики. Я помню, на каком-то синтезе мы вот прям типологию такую разбирали. Контакта нет. Контакт не... Мозг ваш не откликается.
Вспоминаете.
Вспоминаете, да, хорошо. Часть разум. Ну это к вопросу о развлечении, да? Чтобы мы различали в частях, что у нас где. Система, сути, синтез, метагалактики, частности, то же самое, но в количестве. То есть 256 сути синтезов метагалактики. И так во всех частях. Потому что у нас распоряжение называется «части системы и частности человека». И очень часто этот вопрос, а где же там частности? Ну, то есть систему-то мы нашли, системы, там, например, сути синтез. А где частности? Частности – это вот количество. То есть сама по себе часть, как разум, она систематизируется, то есть система этого разума – сути синтез. Но в частности их 256. Таких сути синтезов 256. Разум, как часть, настраивается на условия метагалактики. То есть разум – это часть чисто метагалактическая. То есть она даже не чисто метагалактическая, она-то в принципе изначальная. Но части, которые имеют систему метагалактические, ну это обычно первые, которые мы стяжали на синтезе, да, они как бы отцом настроены на то, чтобы действовать и жить в метагалактике. То есть это части, которые профессионалы в метагалактике. И вот разум — это одна из частей, так же как и сердце на 21-м синтезе, так и разум — это части, которые вот прям метагалактичны. Они настраивают нашу физиологию на метагалактичность. Они устанавливают метагалактичность в нас. Они ее разрабатывают и тренируют. Потому что дальше следующая часть — сутенность, да, которую мы с вами будем встречать, сутенность. Там уже сути синтезы изначальности. То есть та часть, поэтому она является как бы такой дополнительной, но в равности действующей. И она больше настроена на изначальность. То есть она больше нарабатывает изначальностный ракурс развития человека. Увидели? Соответственно, вот таких тут 256 оболочек. И в каждом сути синтезе очень высокая концентрация разрядности отца. Разряды. Что такое разряд? Разряд – это синтез сутей. Например, суть, встретились, вспыхнул разряд. То есть, когда у нас на одну ситуацию возникает, например, 2-3 сути, на это возжигается разряд. Как только возжигается разряд, автоматически срабатывает один из сути синтезов метагалактики, и идет включение всего разума. Ну, давайте это по-другому скажу. Вот у нас произошла какая-то ситуация. Я к тому, что ситуация не всегда может быть разрядной. Ситуация может быть, ну, просто сутевой. Потому что если суть одна, то разряд там не всегда вспыхивает. Поэтому нам, почему мы, например, начали синтез с того, что необходимо наработать разрядность синтеза. Это значит, что суть, которая есть во мне, я синтезирую сутью изначально вышестоящего владыки Кутхуми. И в столкновении двух сутей у нас вспыхивает импульс или разрядность синтеза. И в итоге я становлюсь разрядным синтезом. И владыка тоже активируется, уже физиология, которую я превращу в эту суть. Вот возникает сути, например, какие-то три сути. Сути между собой обязательно, то есть если две сути есть, уже разряд срабатывает. Там, где твое во имя мое, там отец. Если две сути появилось, между ними срабатывает разряд. Этот разряд дает сигнал в ядро разума. Вот сюда. Ядро разума, так как оно высоко, оно очень легко программируется, очень легко выявляет условия. То есть ядро разума очень четко и очень точно в этом смысле. В ядро приходит информация о тех сутях, которые вы сложили. Разряд передает в ядро вот эту информацию, если можно так выразиться. На это ядро по подобию притягивается одна из 256 оболочек сути синтеза. В этот момент происходит вспыхивание в оболочке нового синтеза или новой сути. И ты в этот момент разумом начинаешь что-то различать, расшифровывать, а иногда и просветляться в чем-то. То есть что такое просветление в разуме, да? Это когда разряд из ядра, активируя какую-то оболочку, полностью ее возжигает, и в избытке этого возжигания происходит вспышка. И ты просветляешься в чем-либо. Ну, либо можешь не просветляться, а можешь просто расшифровать что-то. Расшифровка, которая у вас происходит на присутствии, она идет именно так. Вы выходите на присутствие, впитываете сути с этого присутствия, разные сути. Ну, например, номер этого присутствия – это суть? Суть. Мерность этого присутствия – суть? Суть. Название этого присутствия – суть? Тоже суть. Мы, правда, забываем про это, но надо знать. Кстати говоря, у нас разум очень хорошо реагирует на название. Поэтому у нас есть название у каждой части, у нас есть название у всех выразителей иерархов, и у нас есть целое распоряжение или регламент, в котором есть название присутствий. А мы их не знаем. Ну, мы знаем, там первые 8, 16. Остальные не знаем. В итоге, что вы вышли? Вот у вас сработало там три сути. Номер присутствия, мерность присутствия, название присутствия. Эти три сути ваш разум словил. В этот момент в синтезе этих сутей у вас вспыхнул разряд. Этот разряд дал сигнал в ядро. По подобию притянулась оболочка. Соответственно, если это сути пятого присутствия, например, по подобию притянется пятое, либо тринадцатое, либо двадцать первое, либо двадцать девятое. Ну и дальше. Оболочка, она притягивается, и в этот момент ваш разум, как только из ядра синтез начинает эту оболочку охватывать полностью, да, в этот момент ваш разум начинает расшифровывать или различать пятое присутствие в деталях. А в деталях очень часто у нас мы до этого не доходим, либо воспринимаем на ощупь, потому что мы не до конца концентрируемся на это присутствие. Потому что ведь разум, помимо всего прочего, он учит нас концентрировать. И разум, не зря же это точка, точка синтеза. То есть разум – это та часть, которой важна концентрация. Разум должен концентрироваться, ему нужно сконцентрироваться. Поэтому вот разработку концентрации и вообще обучаться концентрации можно именно разумом. Когда вы выходите на присутствие и не думаете подряд обо всем, а вы концентрируетесь, разум свой настраиваете на концентрацию конкретно на это присутствие. На 10-е, например, на 12-е, на 13-е. И тогда ваш разум в момент концентрации перестраивает все свои системы и аппараты на расшифровку, развлечение конкретно этого присутствия. А так как он точен, никаких других записи, никаких других привнесений туда не будет. Он будет точно вам давать информацию точно с этого присутствия. То есть в данном случае разум он очень иерархичный. И у него нет такого, что если ты стоишь на 10-м присутствии, он не будет тебе сканировать присутствие 13-е. И у вас не будет смешивания информации. Там идет очень четкое различение. Если стоит разум на 10-ке, извините, он будет работать на 10-е присутствие. Он будет концентрироваться и выдавать вам всю информацию по 10-му присутствию. Вот это разум, он очень точный и очень концентрированный. И его нужно разрабатывать. И разрабатывая его, у вас получится по-другому воспринимать присутствие. Соответственно, именно с разума включается ваша иерархичность. То есть, когда вы вот... Концентрация, она ведь что? Она ведь не просто для того, чтобы научиться концентрироваться. Через концентрацию идет возжигание ядра разума. А в ядре разума сконцентрирована та самая запись всей иерархии отца. То есть в разуме у вас идут записаны основы иерархии изначально вшестоящего отца. Вот как мы сейчас. Там сгенерирована вся иерархия. И в принципе, если вы сейчас проживали в зале отца, вот в предыдущей практике мы выходили в зал отца, и когда стяжали генезис, все эти 1025 огней зафиксировались четко в головном мозге по слоям. Ну, если вы это зарегистрировали. То есть вот в головной мозг, и когда мы стяжали генезис 1025 огней иерархии, то 1025 контуров охватило ваш мозг изнутри. Понятное дело, что это надо было прожить, но настолько было мгновенное состояние, что мозг тут же это впитал. Но если вы на этом сейчас концентрируетесь, если вы сейчас концентрируетесь на свой головной мозг, например, в ночной подготовке, или выйдете в практику, то вы это даже сможете прожить. Как 1025 слоев иерархизированы в вашем головном мозге. Поэтому говорить о том, что для нас 1025-ричная иерархия – это большая иерархия или это много, ну, это детский сад. Потому что реально наш головной мозг очень легко иерархизирует эти 1025 огней в тебе. И вы в практике в этом убедились. Увидели? Примерно дееспособность, специфика применения разума понятна? Более-менее. В ночной подготовке сегодня нас владыки будут разуму обучать. И прежде всего будут обучать генезису огня. Огня, то, что мы стяжали, генезис огня. Это, ну, как бы такая главная линия всего синтеза. Вот нас сегодня на ночной подготовке будут владыки этому учать. Каждого в ракурсе своей подготовки и своей компетентности. Поэтому возжигайте все условия, которые вы сегодня взяли. Возжигайте все те сути, которые вспыхнули у вас в теле, в голове, в мыслях, хоть где. И включайтесь глубоко в генезис. Потому что генезис на самом деле это то, ну, во что нам нужно встроиться. Вот завтра нам нужно в этот генезис включиться, войти. Сегодня мы так немножечко как бы в целом его охарактеризовали. Вот завтра нам нужно в генезис встроиться более глубоко. Чтобы выйти к Тиургу, сегодня мы уже к нему не пойдем. Ну, сегодня мы пока еще не готовы. А завтра мы уже сходим к Тиургу, и там нужно будет, понимаете, к Тиургу нужно выходить к ипостасям иерархии, нужно выходить с чем-то, с каким-то опытом. То есть, чтобы в нас был какой-то объем. То, что мы стяжали у отца, это мы у отца взяли. А надо в ночной подготовке наработать хотя бы процентик, полпроцентника своего генезиса. Сгенезируйте что-то в ночной подготовке. Ну, что-нибудь. Какое-нибудь качество, какое-нибудь свойство, какую-нибудь суть. Сгенезируйте какие-то условия, огонь, синтез. Ну, вот что у вас зазвучит? Чтобы мы к Тиургу пошли с каким-то опытом, с каким-то багажом, с чем-то вышли к нему. Увидели? Это вот главная рекомендация на ночную подготовку. Остальное, что зазвучит, куда владыки пригласят, туда идете. Идем стяжать разум. И с ним пойдем спать. С разумом всегда лучше, чем без него. Спать я имею в виду. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физическим. Возжигаемся генезисом огня иерархии изначального шатающего отца в физическом теле. Возжигаемся концентрацией сути изначального шатающего отца в каждом из нас физически. Синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаим. Переходим в зал ипостаси синтеза Ивдива. 512 изначально явленный. Развертываемся пред изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаим в форме ипостаси 22-го синтеза изначально вышестоящего отца. Синтезируемся с Хум изначально вышестоящих владык Кутхуми Фаим. Стяжаем и возжигаемся. Синтезом синтезов изначально вышестоящего отца и огнем синтеза изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас стяжанием разума изначально вышестоящего отца. И возжигаясь, организуемся условиями изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца на данное стяжание. Организуемся, то есть сонастраиваемся. Возжигаясь, преображаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, делаем шаг и переходим в зал изначально вышестоящего отца, 1025 изначально явленный, развертываемся в форме ипостаси 22-го синтеза изначально вышестоящего отца, синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем и возжигаемся синтезом изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас стяжанием разума изначально вышестоящего отца. И возжигаясь, преображаясь, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем ядро разума каждому из нас. Возжигаясь, развертываясь им, попробуйте посмотреть внутрь ядра разума. Отец разрешает. И возжигаясь, развертываясь им, мы синтезируемся с изначальным вышестоящим Отцом и стяжаем 256 синтезов изначального вышестоящего Отца. Возжигаясь ими, стяжаем 256 сути синтезов метагалактики, разума изначального вышестоящего Отца, каждому из нас, синтезу нас, нами. И возжигаясь, развертываемся ими, проживая, как каждая оболочка разума раскрывается в зале Отца. И возжигаясь, мы синтезируемся с хум изначального вышестоящего Отца и стяжаем разряд сути изначального вышестоящего Отца каждому из нас. И разряд сути Отца входит сверху вниз, а в головной мозг и развертывается по телу. Проживайте. И проживайте разрядность разума изначального вышестоящего Отца. Проживите, как разряд сути распределяется по оболочкам, заполняя сути синтез каждого из нас. И в каждой оболочке есть центральный разряд, а остальные в дополнение. И возжигаясь, преображаясь, мы синтезируемся с хум изначального шатающего отца, стяжаем синтез разума изначального шатающего отца каждого из нас, возжигаясь, преображаясь, развертываемся им и синтезируемся разумом каждого из нас, разумом изначального шатающего отца, прося преобразить, завершить, закрыть все иные варианты действия разума в каждом из нас. И синтезируя хум изначального шатающего отца, мы стяжаем преображение условий развития части разум изначального шатающего отца в новой эпохе, завершая все предыдущие формации, формы, действия разума, человеке. синтезируемся с хум изначального шатающего отца, стяжаем синтез изначального шатающего отца и преображаемся им. И проживайте, как в зале отца, часть разум усваивается, и как бы из развернутого состояния впитывается в тело, впитывается в нас. И мы благодарим изначального шатающего отца. Благодарим изначального шатающих владык Кутхуми Фаин. Возвращаемся в физическое присутствие. И в физическом теле возжигаемся и развертываемся разумом изначального шатающего отца. И мы эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Эманируем в подразделение и в Дива 510 изначальности Новосибирск с филиалом. И эманируем в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца каждого из нас, развертывая условия новой части физически собой. И возжигаясь, преображаясь всем стяженным и возожженным физически, выходим из практики. Аминь. Перед тем, как пойти в ночную подготовку, возожгитесь разумом, который мы стяжали. Он немножечко другой. Обновленный в других условиях. В ночной подготовке его, ну, мы будем тренироваться разумом, а завтра уже, возможно, включатся какие-то тематики новые для разума, которые нам нужно просто увидеть с точки зрения реальности изначально шатающего отца. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Завтра в 9 утра продолжаем.
Спасибо.